Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить ту же тему, которую мы начали с вами в прошлый раз, то есть тему о параллельности, совместности, существования субреальностей в мире духовном и в мире природном, как лишь различных степеней существования одной единой реальности творения. На прошлом занятии прозвучала тема о том, что реальность, в которой существуют ангелы, духи, демоны и люди, это не совокупность разных реальностей, а одна и та же реальность, но лишь в своих различных степенях раздельных. И основой этой реальности является ее последняя или же природная степень. Ибо этой степени принадлежат познание памяти или же научности, которыми пользуются совместно как человек, так и все ассоциированные с ним духи, а также действия, производимые волительным через рассудочное посредством этих самых познаний памяти, которые и называются действия в смысле служениями. Разница же при этом заключается, во-первых, в том, что всякий дух использует лишь часть этого общего, то есть принадлежащего последней природной степени в человеке. Ибо каждый дух входит в человека лишь в свойственные именно ему познания памяти природной. Ангелы в свои, духи в свои и демоны ада в свои. Если помните, на это была соответствующая цитата из книги «О небе и об аде». То есть в человеке есть познание памяти, в которое входят ассоциированные с ними духи. И духи думают, что они – это этот человек, но только в аспекте тех принадлежностей памяти и личностного, ну, индивидуального, скажем так, тут надо говорить именно об индивидуальном, а не о личностном, в которое эти духи вошли в индивидуальном данного человека. То есть не как бы суп его индивидуальности, а человек – это как бы интегральная сумма всех этих субиндивидуальностей. Не линейная, то есть не арифметическая, а именно интегральная сумма всех этих субличностей. И во-вторых, разница заключается в том, что духи пребывают в частности постижении сознания из памяти природной, а человек находится в общностях из этих постижений. То есть разница заключается именно в способе осмысления и восприятия, которое протекает в одном и том же сознании, но в раздельных степенях этого самого сознания. И поскольку раздельные степени связаны между собой лишь причинно-следственными связями, то есть нижележащая степень представительствует по соответствиям для чувственного восприятия все, что обретается в степени вышележащей, в более превосходной степени того же чувственного восприятия, то по этой-то причине и возникает впечатление существования как бы раздельных сознаний, опирающихся при этом на одни и те же материальные основания в последней или же природной степени этого единого сознания. Но каждое из этих как бы раздельных субсознаний воспринимает жизнью и осмысляет из этого и в этом восприятии жизнью в своей собственной раздельной степени себя как некое такое как бы автономное существование. То есть, смотрите, духи используют последнее начало человека как свои собственные последнее начало, которое они оставили, когда оставили свое тело. То есть в определенном смысле они воспринимают тело человека как свое собственное тело. Но они в нем действуют, мыслят и существуют не в природной, а в духовной степени этого тела. А человек мыслит, действует и существует в его природной степени. И действие духов завершаются в природной степени, то есть в сознании природном. Человек – это на самом деле субъект воздействия духов. Но человеку принадлежит свобода воли. То есть человек выбирает, каким духом позволить в себе действовать. Если бы духи в нем не действовали, то человек бы вообще не существовал. Он бы, вот его последняя степень превратилась бы в мертвое, что-то неподвижное, застывшее. То есть человек есть субъект воздействия духов. Но он может выбрать, какие духи в нем будут действовать. И каким образом будет формируемо, вот почему вообще возможно преобразование. Потому что когда он выбирает, чтобы в нем не действовали духи злые, они не могут воплотить в нем во внешнее служение, свое внутреннее существование. То есть, так как нет, это как все равно, что вот, ну, дух пытается оживить мертвое тело. Для них человек как бы умирает. Вот они себя чувствуют как дух, который находится в умершем теле. И поэтому они встают и уходят, выходят из этого тела. Но если в это тело не вселится другой дух, то с неизбежностью, когда тело все-таки начнет шевелиться, эти духи в него вернутся. Вот, помните, как этот, если злой дух выйдет из дома и будет, из тебя и будет ходить, там где-то по темным пространствам, но потом найдет и найдет свой дом чистым и выметенным, то он сам войдет и приведет 10 худших, 7 худших, ну, худших себя самого. То есть вот там фактически это не просто притча, а она описывает реальное, реальное происходящее в существовании человека события, задающие его существование. Но еще раз подчеркну, эти существования – это не разное существование человека и духа в нем находящихся. А это лишь раздельные степени восприятия одного и того же существования. Дух задает существование какой-то частности в человека. Человек существует духом, задающим это существование. И вместе они образуют одно и то же существование. Только человеческое восприятие присутствует в раздельной, самой нижней степени природной. А духовное восприятие жизнью существует в более высокой духовной степени. Ангельское же восприятие жизни существует еще и над духом в следующей раздельной степени. То есть можно сказать, что когда человек совершает единичное какое-либо это действие, над ним стоит как бы башня раздельных степеней, и в каждой своей реальности совершается соответствующее представительствуемое по соответствиям действие. И это одно и то же действие, но в разных, различных, раздельных степенях одного и того же существования. Только человек есть общность, интегральная сумма существований всех духов, которые в нем составляют вот эти частные как бы субраздельности. Именно по этой-то самой причине духи, обретающиеся при человеке, полагают и чувствуют, что все находящееся в его памяти, той частной, которую они в нем занимают, и мысли, свойственные этой памяти, принадлежат им самим. И, по сути, они не просто так это полагают, но все это и действительно актуально принадлежит им. Можно сказать в математических определениях, что собственная память каждого демона, духа и ангела при человеке является частным подмножеством того общего множества, которое составляет его память в общем. И отсюда восприятие жизни в своей нижней степени, совершающееся в каждом таком духе, является частным подмножеством восприятия жизнью, свойственной общему множеству того человеческого восприятия жизнью, при котором все эти духи совместно обретаются. То есть человек — это как бы царство, а он царь в этом царстве. Или тот, кто позволяет скорее в этом царстве, кто выбирает того, кто будет царствовать в этом царстве. Редко какой человек действительно царь в своем царстве. Чаще всего он просто позволяет какому-нибудь, бывает такой вот король, да, вот он выбирает себе премьер-министра, который заправляет всеми делами в государстве, а он номинально считается только королем. Вот были такие истории, скажем, достаточно известные. Ну вот как та же, допустим, Екатерина II в Российской империи, которая выбирала себе фаворитов, и которые заправляли всем, она только жестко следила и меняла этих фаворитов. Вот точно так же, как, например, французский король Людовик XIII, который выбрал, вернее, себе этого министра, который финансов, который заправлял всем в его королевстве. Как Людовик самый последний, вот этот вот французский, где всем заправляли какие-то временщики и фавориты, а он считался королем, он в любой момент мог какого-нибудь временщика или же этого выгнать, практически. Но он этого не делал, потому что он как бы самоустранился, он пребывал в такой литургии. Вот так же и человек. Он номинальный хозяин и полновластный монарх в своем царстве. Он может не только позволять каким-то духам управлять ими, но он может выбирать и духа, который будет управлять, и он может и сам управлять. Он может выбрать Господа, он может выбрать какого-то ангела, он может выбрать какого-то демона. Он может сказать: нет, я всем буду сам управлять, стать вот полным хозяином внутри себя. Но таких людей мало, потому что большинство людей одержимы, то есть они и какие-то духи втерлись в их, они убедюхи убедили их, что они-то и есть они сами. Они стали на их место и управляют всем в человеке. А человек думает, что это он сам управляет. Но духи, как мы знаем, воздействуют как? Они присутствуют в человеке побуждениями. То есть духи входят в память и действуют там как побуждение. Они не видят память человеческую в последней или самой нижней степени. А они действуют как побуждение этой памяти. И восприятие жизнью из этой памяти в действие, в их реальности, происходит в другой, более высокой раздельной степени. Поэтому, когда человек и дух действуют совместно, ни человек не видит духа, ни дух не видит человека. Потому что каждый из них убежден, что он в этом действии единственный, полновластный господин. Вот почему латинское слово в книге о Небиабаде говорит, что если бы духи увидели, что они находятся при человеке, они бы восприняли человека который, как негодяя, который смеет пользоваться и управлять их собственным, и постарались бы его уничтожить, и духовно, и телесно. Хотя при этом разрушили бы свое при нем существование. И именно поэтому чувственное восприятие в этих духах совершаемо актуально в вышележащей раздельной степени по отношению к такому же восприятию в человеке. И по этой причине под множество того восприятия, которое составляет восприятие именно в человека, связано с подмножеством, составляющим восприятие в сознании духа лишь представительностями по соответствиям, а не линейным. Именно по этой причине человек и не видит субреальность восприятия каждого духа в себе, а духи не видят того, что их восприятие является лишь частью субреальной восприятия человеческого сознания. Все тонкости такого рода связи различных субреальностей в одном сознании были продемонстрированы в книге «Истинная христианская религия», где было описываемо общение Сведенборга с духами, ассоциированными с его собственным сознанием. Там Сведенборг сначала обсуждает с мудрым духом вопрос, в чем же именно заключается различие между природным и духовным в принципе. Вот, здесь ниже я сейчас процитирую этот диалог. «В том мире, — сказал я, то есть Сведенборг, — в котором вы были когда-то и которые покинули, он называется природным миром. При этом я также и в мире, где вы сейчас, который называется духовным миром. Поэтому получается, что я в природном состоянии и одновременно же в духовном. В природном, когда с людьми на земле, а в духовном, когда с вами. Когда я в природном состоянии, я невидим для вас, а когда в духовном, видим. Все это дано мне Господом. Ты, человек просвещенный, знаешь, что люди природного мира не видят людей духовного мира, и наоборот. Поэтому ты и не видишь меня, когда я погружаю свой дух в тело, но видишь, когда я выпускаю его из тела. Так происходит из-за различия между духовным и природным. Он, когда услышал о различии между духовным и природным, спросил, какое различие, как между более и менее чистым? Что такое духовное, если не более чистое природное? «Различие не в этом», — ответил я. «Природное нельзя никаким ощущением приблизить к духовному настолько, чтобы оно также стало духовным. Они отличаются между собой, как предшествующие и последующие, между которыми не бывает никакого конечного соотношения». Ведь предшествующему в последующем присутствует лишь как причина вследствие, и последующее происходит из предшествующего, как следствие происходит из своей причины. Вот почему одно совершенно невидимо другому. То есть здесь объяснением показывается, что восприятие жизнью, которое представительствуемо перед внешним чувственным восприятием, как бы актуальным существованием в предметных и в телесных чувственностях, в как бы пространственностях и временностях, что это существование зависит прежде всего именно от способа такого восприятия сознанием внутренних духовных состояний. Тут очевидно, что Сваденборг, пребывая в одних и тех же материальностях своей памяти природной, в зависимости от своего способа восприятия он их принадлежности памяти природной, то присутствует существованием перед восприятием природным и видим в человеческом или же природном мире, то присутствует существованием перед восприятием духовным и видим духами или же видим в мире духовном. То есть, как бы мерцает реальностями существования. Из вот этого вот мерцания, вот смотрите, он мерцает в мире духовном перед духами, но он не мерцает перед людьми в мире. То есть, вспомните, Сваденборг мог общаться с людьми одновременно и при этом общаться с духами. Но когда он выходил из тела, его тело продолжало тут оставаться. Он как бы просто отрешался, как бы замыкался в себе. А духи, вот тогда вот, в нем как бы эти две реальности совмещались. Вот он видел людей и видел сквозь них одновременно реальность духовную. И он мог говорить перекрестно с духом, с человеком. Но когда он уходил из реальности духовной, там не оставалось никакого его телесного присутствия. То есть он исчезал для духов. Вот в этом, кстати, заключалась разница. Почему? Потому что если бы Сваденборг вышел бы из тела, то он бы присутствовал бы там в мире духовном не мерцательно, а уже постоянно. И не мог бы из него выйти и вернуться, как бы для них исчезнуть. Но вот для людей он не мог вот выйти в мир духовный, чтобы его тело исчезло. Почему? Потому что его тело образовывалось не только частностями того духовного общества, в котором он появлялся, как бы видимо, в теле, но и частностями всех других обществ, ассоциированных с ним духов, в которых он тогда не появлялся. Ангельских, адских, просто духов. И вот влияние всех этих духов в последнюю степень его чувственного восприятия, то есть он выходил в определенных духов, связанных с определенным духом, связанным с определенным принадлежностями его памяти природной. Но только вот конкретными, частными принадлежностями. Другие же духи, которые были связаны с другими принадлежностями его памяти природной, он к ним не выходил. И поэтому они его не видели, хотя присутствовали при нем в этих принадлежностях. И их присутствие обеспечивало видимость существования его тела природного, когда он своим чувственным сознанием в какой-то частности выходил и оказывался телесно присутствующим в каком-либо сообществе духовном. То есть тут как раз и происходит вот это вот. А только обычно, когда у человека какая-то частность принадлежит его природному, то внутренняя духовная степень этой частности принадлежит безраздельно в нем какому-нибудь этому духу. И дух не видит человека, а человек не видит духа. Но когда Сваденборг в этой частности выходил в ту реальность, то дух его мог в этой частности видеть. Дух мог понять, что, оказывается, все то, что он предполагал своими телесностями, принадлежит одновременно еще кому-то. Вот поэтому Сваденборг описывает там многочисленные споры с духами, которые никак не могли поверить, что они находятся при человеке, и которым это он показывал таким вот живым непосредственным опытом. И из этого видно, что реальность существования телесного – это лишь способ чувственного восприятия. Восприятие внутренних или же духовных состояний Господа от вечности, которые представительствуются в последней степени, чем вот этими вот принадлежностями природной памяти. Вот эти принадлежности природной памяти и есть та самая природная степень существования человека. но не только эти принадлежности, а и способ их восприятия. Пока они воспринимаемы природно, сознание человека обретается в этой духовной степени, в природной степени, и ему кажется, что он пребывает вот в каком-то материальном теле. Хотя на самом деле, как мы знаем, никакого такого материального вселенной вне Господа от вечности не существует, который бы мы существовал. Вот все, что мы видим материальное вне нас, это на самом деле лишь представительности по соответствиям, которыми мы воспринимаем все внутреннее духовное, находящееся в нас. Мы его постигаем жизнью, вот такого рода восприятием. Но пока мы продолжаем постигать жизнью это природно, нам кажется, что мы находимся в своем природном теле. Когда же мы, если же мы начнем постигать их духовно, как постигал Сваденбург, то, соответственно, степени духовного постижения мы будем выходить из тела и оказываться в той степени раздельной, в той ее частности, которая относится к тому, той области, к тому сегменту принадлежности нашей памяти природной, в которой мы сознательно начинаем постигать его в другой, то есть духовной степени. Почему это человеку запрещено? Потому что современный человек, так как он обитает в основном в нехороших сегментах своей памяти, если бы он так выходил, то он бы выходил не в ангельское никакое собрание, и даже не просто в духа, а он бы в лучшем случае оказывался на нижней земле, а в худшем случае еще и в каком-нибудь адском сообществе. То есть он бы попадал как ягненок среди тигров, которые бы старались его моментально как бы сожрать, растерзать и так далее. Именно поэтому Господь воздерживает современного человека от такого способа постижения сегментов своих принадлежностей памяти природной. Это как бы с одной стороны следствие его омерщвления, но с другой стороны это тот механизм, который сохраняет его от уничтожения адскими духами, которые составляют основу его существования. Вспомните, что нам говорит книга о небе и об аде, что личная жизнь человека задается адскими духами, его индивидуальная жизнь. Ангельскими же духами он лишь от нее постоянно отвлекаем. Если бы его личное существование не задавалось бы адскими духами, то он бы просто не мог бы существовать, не мог бы быть преобразовываем, возрождаем и в конечном итоге спасаем. То есть его существование просто бы исчезло. И вот после этой беседы началось экспериментирование. Вот если вы заглянете в этот номер в книге «Истинно-христианской религии», это 280-й номер, там подробно были описаны вот эти вот эксперименты, которыми Сваденбург показывал духам, как соотносится природное и духовное, как оно отличается, как одно действует в другом, и каким образом все это соединяется в сознании человеческом. И после того, как все эти эксперименты были закончены, то Сваденбург для духов выводит из проведенных экспериментов следующее умозаключение. Я сказал присутствующим, природный человек невидим для духовного, а духовный для природного. Хотя и тот, и другой имеет совершенно человеческий вид. И по этому виду кажется, что один должен бы видеть другого. Однако этот вид определяется внутренним сознанием. А сознание духов и ангелов образовано из духовного. Тогда как ум человека, пока он живет в мире, образован из природного. Прежде чем разойтись, мы еще поговорили об этом. И я сказал, что эти различия происходят только от того, что вы в духовном мире субстанциональны, а не материальны. А субстанциональное есть начало материального. Что такое материя, как не сочетание субстанций? Таким образом, вы в началах, и поэтому в отдельном. Мы же в производных, и поэтому в составном. Вы в частностях, мы же в общностях. Как общность не может войти в свои частности, так и природное, то есть материальное, не может войти в духовное, то есть в субстанциональное. Точно так же, как, скажем, корабельный канат не может быть втянут и пройти сквозь игольное ушко. Или же сухожилие нельзя ввести в одно из волокон, из которых оно состоит. Этим объясняется, почему природный человек не может мыслить так же, как духовный, а поэтому и выразить его мысли. К этому надо добавить, что мыслить духовно значит мыслить без времени и пространства, а природно по времени и по пространственности. Ибо всякому понятию природного мышления, но не духовного, присуще нечто от времени и от пространства. Причина в том, что духовный мир не обретается в пространстве и времени, как природный мир, хотя в нем и есть видимость того и другого. В соответствии с этим различаются также мысли и восприятия. То есть, вид или же образ чувственного восприятия, как бы внешнего существования, определяется внутренним сознанием, качеством этого внутреннего, или же способом восприятия жизнью, происходящим внутри сознания, образностями чувственного восприятия, как бы пребывающими и воспринимаемыми, как бы пребывающими вне сознания. А поскольку сознание духов и ангелов образовано из духовного, тогда как ум человека, пока он живет в мире, образован из природного, то в конечном счете все определяемо той внутренней структурностью, которая задает именно способ действия или же восприятия жизнью. То есть из одного и того же основания, последней степени, или же принадлежности памяти природной, происходит совершенно разное восприятие. Восприятие природное дает что? Природное существование человека. Восприятие же духовное дает духовное восприятие человека. Если бы человек вошел бы целиком в своей духовности восприятия, он бы покинул свое тело, и оно тут же начало бы разлагаться. Вот почему, кстати, бывают случаи, скажем, смерти в медитации и так далее, когда дух настолько ушел, что тело, вот колесница перестала управляться, все кони побежали в разные стороны, разорвали колесницу на куски. Но пока человек не вышел полностью, а только вошел в частности, вот этот вот ансамбль тела сохраняется. Более того, когда человек действует в мире природном, то его тело как бы изнашивается. Это вот как нельзя ремонтировать машину на ходу. Попробуйте отремонтировать машину, когда она едет, мотор крутится, колеса стучат. А вот машина остановилась, ее можно поднять на это вот, на сервисе, на вот, поставить над ямой, туда может залезть мастера и быстренько начать чинить все составляющие, пока оно стоит. Мотор, колеса, там подкрашивать что-то. Вот так же, когда человек спит, то духи, находящиеся в нем, чинят каждый свою составляющую. А так как кто, вот смотрите, все органы в человеке соответствуют какому-либо небесному сообществу. Поэтому, когда человек спит, когда он сознанием как бы вышел из тела, то есть машина стоит на стапелях, каждое ангельское сообщество чинит, то есть приводит в соответствие то специфический орган, который оно представительствует. Вот смотрите, когда людям не давать спать, у них организм начинает разрушаться. И если не давать им спать достаточно долго, то наступают необратимые органические изменения, и тело умирает. Вот даже в те, поэтому очень полезно спать хотя бы 7-8 часов. Когда человек мало спит, он начинает себя хуже чувствовать, ухудшается здоровье, органы начинают болеть. И точно так же и с психическим здоровьем. Когда человека прижала беда какая-то и так далее, он говорит, что с бедой нужно переспать. Нужно лечь, заснуть, и когда человек встает утром, то у него наступает определенное обновление сознания. А если он будет мучиться, страдать, не засыпать и так далее, то это будет разрушать его психологически, в том числе. Почему? Вот именно потому, что когда человек рулит вот тут вот всем своим природным, он не дает вот этим вот духам действовать и приводить, то есть он изнашивает это по своим собственным, он подавляет их действия, направляет их на свои собственные цели. Вот то же самое, знаете, вот говорят, что как бы пьяных Бог хранит. Когда человек пьяный, то он может и упасть там с 6-го этажа и отделаться ушибами, и выскочить неизвестно откуда. Почему? Потому что тогда его собственное отстранено, оно как бы вышло из тела. И в нем действуют внутренние духи, которые из мира духовного, сохраняя свою реальность, проецируют сюда, в эту реальность предметную, природную, реальность духовную сохраненную, то есть через вот эти принадлежности памяти. И, соответственно, эта реальность лучше защищена. То есть она лучше, безопаснее формируется. И всем управляет вот эта вот именно внутренняя структурность, из которого состоит рассудочное в человеке. Вот это очень важно понимать, что в человеке действует рассудочное. Это рассудочное может быть или же формой его собственного волительное, или же формой волительного, как это в современном человеке, у которого рассудочное отделено от волительного, формой волительного каких-нибудь ангелов и духов, которая совместно обращается как бы в рассудочное человека, из которого может даже действовать новое волительное, отдельно от его собственного волительного. Но вот это вот рассудочное есть та структура, которая определяется степень, то есть качество восприятия, и соответственно задается форма и качество существования. Каково вот структурность рассудочного, таково и действие внешней реальности, ее формирование. Почему Сваденбург в конечном счете получил возможность как бы создавать, входить вот в реальность внутреннюю, духовную, то есть высшую степень? Да потому что менялось его рассудочное. Вся жизнь Сваденбурга – это определенным образом формирование его рассудочного посредством научностей, посредством размышлений, потому что сами по себе научности не могут формировать рассудочное, они служат только базой. А формирование рационального, в нем было сформировано совершенное рациональное природное с помощью научности его времени, которое потом Господом было обращено в рациональное духовное. И вот из этого рационального духовного он затем мог формировать совершенно новую реальность своего субсуществования, которая воспринималась как реальность субсуществования какой-либо области раздельной высшей степени, в какой-либо области мира духовного, там в мире духов или в небесах, только через рассудочное. Вот это и есть та внутренняя структурность, которая задает способ восприятия жизни и в конечном счете качество существования. Это же внутренняя структурность, опять же, не есть чем-либо предметно существующим. Ибо вы в духовном мире субстанциональны, а не материальны. А субстанциональное есть начало материального. Что такое материя, как не сочетание субстанции? Таким образом, вы в началах, и поэтому в отдельном, мы же в производных и в составном. То есть, поскольку материя есть сочетание субстанций, а духовные субстанциональности и материальности пребывают в раздельной степени по отношению друг к другу и связаны лишь причинно-следственной связью, а не линейно, то отсюда и понятно, что материальное вовсе не может быть линейно конструируемо из духовного. И поэтому выражение «материя есть сочетание субстанций» нельзя понимать линейно, вроде того, что материальное конструируется из субстанционального, как стенка складывается из отдельных кирпичей. Вовсе нет. А тут неявно говорится о том, что материальное производится реконструированием восприятием, когда субстанциональности, пребывающие в высшей раздельной степени, воспринимаемы в низшей раздельной степени чувственными видимостями, пребывающими как бы вне воспринимающего сознания, то есть в неких как бы пространствах и временах, которые сами по себе есть лишь представительностями внутренними, которые кажутся лишь пребывающими вне сознания. Но на самом деле все эти внешние как бы формы являются лишь образом восприятия в низшей раздельной степени того же самого сознания. То есть мы с вами уже не раз говорили, что никакой материальной реальности не существует. Все эти формы лишь представительствуют по соответствиям способ восприятия. Поэтому, когда тут говорится, что материальное сформируемо из субстанционального, это имеется в виду, что субстанциональное, воздействуя как причина на следствие восприятия в последней или же природной степени, формирует все эти совершенные видимости как бы внешнего мира. Вот эти пространства, времена, наполняющие их предметности, тела тут находящиеся, людей, животных, облака, социальные и общественные явления, которые тоже являются субстанциональностями. Но все это лишь последовательные представительности по соответствиям отображения внутренних духовных состояний, которые являются субстанциональностями, потому что пребывают и называются субстанциональностями, потому что пребывают выше в раздельной степени. Но в то же время для этой раздельной степени, которая находится выше по отношению к последней природной степени, существует своя высшая раздельная степень. И вот это то, что пребывает в этой более еще, так сказать, второй по ступени раздельной степени, в третьей вернее, для второй степени служит субстанциональностями, а воспринимаются они во второй раздельной степени, на одну выше материальной, как что? Опять же, как пространственности, временности, телесности. Вот почему реальность мира духов, она столь же чувственно воспринимаема, как реальность людей. У духов есть столы, которые вот так же, допустим, скажем, из стекла или из дерева, которые они щупают, как люди воспринимают как нечто твердое, актуально существующее. У них есть деревья, кустарники, животные. Только от человека они отличаются тем, но в мире духов они еще не так сильно отличаются, потому что мир духов еще все-таки ближе к миру природному. Там вот эта раздельность не так проявляется. А вот уже в небесах духовных там есть животные, кустарники, минералы, дворцы и так далее, соответствующие исключительно частностям состояния духов вот этого конкретного ангельского сообщества. Там нет ни крокодилов, там нет ни слепней, там нет ни змей, ничего этого там нет. Вот только в некоторых ангельских сообществах по углам присутствуют паучки, которые представительствуют остаточности ангельского вот этого вот собственного. Но всех этих паучки безобидны. Это не вот эти страшилища, которые живут в аду. Тарантулы, гигантские пауки, которые там волосатые бегают, всех кусают, пожирают. А в аду наоборот. Там нет ни овец, ни голубей, ни райских птиц, ненормальных плодовых деревьев, так, какие-то заросли, колючки, непонятные еле живые, которые только ранят, они не приносят никакой пользы. Там нет дня, сплошная ночь, сплошная зима. Но оно все столь же чувственно, реально для восприятия, как и то, что находится на земле, что в небесах, что в аду. Просто там оно сепарировано, потому что представительствует частности. Вот почему говорится, что они находятся в частности, а люди находятся в общности. И по этим общностям, в том как бы природном мире, который предстает перед нашими глазами, есть все. Есть и ночь, и день, есть и весна, и осень, и зима, и лето, и крокодилы, и голуби, и овцы, и змеи, и прекрасные плодовые деревья, и колючки, и кустарники, и сорняки, которые пытаются забивать полезные растения, что представительствует по соответствиям то, что происходит в равновесии, то есть в мире духовном, где борются добро и зло, и добро культивируемо Господом, что представительствуется садовниками, которые искореняют там сорняки в своих огородах, которые там окучивают свои плодовые деревья, сохраняя их, чтобы они не разрушались и не гибли. Все это только представительности по соответствию, которые внутренних духовных состояний, которые постигаемы жизнью, как бы нашей существованием последовательным в пространствах и временах, вот в этом как бы органическом теле, которое имеет свои возрасты, которое тоже представительствует по соответствию наше определенное духовное состояние, которое в нас пребывают в своей единстве, но постигаемы нами в последовательностях, в видимостях пространств и времен. И через это обеспечивается наше возникновение в чем? Последовательности восходящей. Собственно говоря, способ конструирования реальности зависит именно от способа восприятия. В нисходящей последовательности возникают внутренние реальности в каждой из степеней творения. Или же реальности внутренних состояний сознания, вплоть до самой последней, или же реальности внутренних состояний степени природной. Все же, так сказать, материальные вещественности, начиная с тех же научностей или же принадлежности памяти природной, представительствуемых по соответствиям органическими формами мозга, появляются уже только в последовательности восходящей. Тогда, когда начинается постижение жизнью реальности внутренней или же реальности состояний сознания, как бы некой такой реальностью внешней, или же реальностью форм пространственных, временных, телесных и личностных. Когда же начинается постижение осмысления, то при отсутствии перцепции и затем, как следствие, то при отсутствии перцепции, как следствие, происходит постижение посредством анализа и синтеза, то рождающееся из такого постижения рассудочное совершенно запечатывает возможность постижения жизнью на уровне субстанциональности. Вот латинское слово говорит, что рассудочное – это посреднее между духовным и природным. Это как бы, с одной стороны, самая высшая степень природного, а с другой стороны, это самая низшая степень духовного. Причем рассудочность может быть и духовной, и природной, но это не имеет значения. То есть рассудочность – это как бы нечто, что в себя несет и духовность, потому что оно как бы является совершенным образом мира духовного, а с другой стороны – природности, потому что оно является образом, отражением мира духовного в природных состояниях постижения, базирующихся на природных принадлежностях памяти. Или же на памяти природной. И вот рассудочное, которое формируется анализом и синтезом чего? Чувственных постижений пятими органами чувств. Что анализ и синтез анализируют? Он анализирует то, что постигается материально, вот этими пятью органами чувств. И вот такое рассудочное абсолютно запечатывает способ постижения жизни в человеческом сознании. Ибо все помышления человеческие, то есть человека, мыслящего анализом и синтезом по чувственностям внешнего или же сугубо телесного восприятия, неотделимы от пространства, времени, личностности и материальности. Поэтому таковые помышления, а также и все идеи помышлений этих, исключительно ограничены и скованы, поэтому грубы и могут быть названы материальными. То есть у такого человека материально все, от форм его постижения жизнью и вплоть до всех идей его мышления. Поэтому-то его реальность существования и настолько замкнута, что никакой другой реальности он попросту не может быть сопричастен. Как бы он ни пыжился, как бы он ни прыгал, он обречен постоянно воспроизводить реальность материальную. Поэтому, когда люди читают, например, вот Свенборг ходил в тот мир, я тоже хочу, почему же я не могу, и они мучаются, вот как же открыть эти ворота в мир духовный, и у них это не получается. Почему? Потому что у них все идеи мышления, их сугубо материальны. Вот чем это обычно открывается? Всякого рода техниками, медитационными и так далее. Как? То есть какую-то часть идей мышления приводят из состояния сугубо материального, сформированного на чувственном анализе вот, с вещей пяти органов чувств, вот воспитывают, как воспитывают всякие там эзотерики и так далее, они учатся мыслить нематериально. Другой вопрос, что это хорошим не кончается, потому что лучше бы они учились мыслить в Господе по его божественному слову, потому что можно создать себе методики формирования нематериальных структур рассудочного, выйти в ту реальность и получить, как говорится, по полные уши всего этого, вот, по полную голову окунуться во все это. И потом начинается, сходят с ума, мечутся, гибнут. Добились, что, как говорится, ты долго добивался, и ты наконец добился. Но, как мы уже говорили не раз, это возможно. Хотя Господь предупреждает, что этим заниматься не надо. Все это совершенно иначе было у людей древнейшей церкви. Или же у людей небесных, которые, обладая совершенной небесной перцепцией, все природной степени своего сознания через внешние представительности воспринимали исключительно по соответствиям и поэтому мыслили исключительно из них, из соответствия же. То есть не по ним, как это было уже в древней церкви, а именно из них. А это очень большая разница, мыслить по соответствиям, то есть, скажем, по науке соответствий, или же мыслить внутренне из соответствий, из духовных идей, из которых тогда сформировано у человека его рассудочное. Ну, это то, что принципиально отличало человека небесного, или же человека древнейшей церкви, или человека духовного, или человека церкви древней. И поэтому их внутреннему восприятию открывалось еще при пребывании в телесном. И реальность духовная, внутренняя, потому что они ее в себе образовывали из тех же материальных принадлежности памяти, но они, образовывая ее, выходили в нее полностью. Вот их отличие от Сваденборга было в том, что Сваденборг мог одновременно находиться в двух реальностях. Большинство же из тех, кто себе это образовывает, вплоть до современных эзотериков, они находятся или же в той реальности, или же в этой. Когда они в той реальности, их церковь находится, их тело находится в трансе. Оно лежит, не двигается, еле дышит. А вот у Сваденборга отличие было в том, что он мог одновременно пребывать и там, и там. Вот это вот было совершенно уникально. И вот поэтому вот людям древнейшей церкви открывалась реальность субстанционального существования. Как об этом было сказано в латинском слове, самые древние люди, будучи людьми небесными, мыслили вполне по соответствию, подобно ангелам. Поэтому они беседовали с ними, и сам Господь часто являлся им и поучал их. И поскольку они мыслили подобно ангелов, помышления которых совершенно лишены понятия пространства, времени, личностности и материальности, то поэтому их помышления были совершенно безграничны и открыты, то есть не замкнуты в материальности. Объекты мышления их были столь же духовны, как и само мышление. И по этой причине они постигали объекты эти природно, но исключительно духовно. Не только постигали осмыслением, но и постигали жизнью, из чего и рождалась в них возможность соприсутствовать с ангелами, разговаривать с ангелами и даже соприсутствовать с самим Господом и общаться с самим Господом. Ну, в той форме, в которой они могли его воспринимать. По той причине, что хотя существование у человека и у духов одно и то же, духи, и тем более ангелы, именно по той причине, по этой причине, что это вот эти раздельные степени существования, хотя существование у человека и у духов одно и то же, духи и уж тем более ангелы все же не видят реальности человека материалистического. Ну и вообще даже человека материального. Ибо пребывают с ним в совершенно раздельных степенях существования. А реальность ангелов к тому же еще и в более высших раздельных степенях, разделенных как бы прокладкой из внутреннего восприятия духов, пребывающих в мире духов. Ибо ангелы связаны с человеком материалистическим не непосредственно, а лишь опосредованно. Вот как двигатель связан, скажем, с ходовой частью через коробку передач. Именно поэтому ангелы в человеке пользуются теми же самыми его принадлежностями памяти природной. И когда человек тут живет своей гнусной, полностью извращенной жизнью, ангелы живут теми же принадлежностями у памяти природной, своей прекрасной, волшебной жизнью ангельской. Через коробку передач между ними, через вот эти духов, обитающих в мире духов, вплоть до духов, находящихся даже на нижней земле. Поэтому, согласно латинскому слову, все, что из человека внешнего доходит посредством духов до ангелов, все это настолько изменено бывает, что становится чем-то совершенно иным, дабы ничто не смущало бы их небесных наслаждений. То есть поэтому ангелам важно не установить здесь ангельский порядок на земле, а лишь позаботиться о том, чтобы хорошо работала эта механика. Вы тут делаете все, что вам угодно, но таким образом, чтобы мы, ангелы, могли их использовать для нашего ангельского существования и наших ангельских наслаждений. Поэтому, когда люди оглядываются вокруг и говорят: «Боже, ну мир во зле лежит, ну как Господь такое может допускать? как ангелы могут существовать в людях новой церкви, как ангелы вообще могут быть соединены с таким человечеством. Они могут. Лишь бы поддерживалось равновесие, свобода мышления и свобода действий. Более того, когда поддерживается свобода действий, и люди могут пускаться во все тяжкие, ангелам проще сохранять связь с человечеством. Потому что именно вот это равновесие свободы воли позволяет беспрепятственно работать вот этому механизму коробки передач. Когда тут все беснуются в своем борделе, ангелы пребывают в своих прекрасных супружествах, из которых происходят дети духовные, и которые в этом мире представительствуют рождением детей материальных. С ужасной наследственностью. Но сохраняется общий механизм действия творения. А в общем-то мир создан для ангелов, а не ангелы созданы для мира. Потому что ангельское небо является целью творения, а мир является средством поддержания этой самой цели творения, ангельского неба. И поскольку в мире сохраняется свобода выбора и свобода мышления, вы тут сами в состоянии себе выбрать, что вы будете делать. Абы только это не мешало бы общему порядку творения. И действительно, говорит дальше латинское слово, из чрезвычайного смешения и возмущения образов ума человеческого, как у отдельного человека в частности, так и у совокупности множества людей, совершенное по чистоте и приятности изобразительности для услаждения, возможно, так сказать, извлекать при этом. Это может быть подтверждено также и практическим опытом, ибо если сознание погружено без остатка в состояние абсолютного наслаждения, то любой воспринимаемый им объект им также преобразуется в какую-либо частную особенность наслаждения этого, каким бы этот объект ни был сам по себе. Ангелы совершенно не желают знать того, что происходит на земле. Они не хотят погружаться в земное, ибо все там слишком чуждо для них, будучи лишь сплошными извращениями и частностями. Ангелы совершенно не ведают того, что творится в последних началах небес, если только сообщение с ними не позволяется милосердием Бога Спасителя и посредством личного присутствия самого Бога Спасителя через веру, таким образом, что они могут познавать и провидеть все это. Аминь.
Ну что, есть вопросы по занятию?
Ну, такой простой общий вопрос. Много раз бывает сказано, что ангелы не знают о том, что они соединены с человеком. Но как это может быть, что вот Сидоборгу просто было дано знать, а там ангелы, которые там всю вечность живут на небесах, не в курсе как бы о связи?
Вот, ангелы это через Сидоборга и узнали. Вот в этом номере 280-м, истинно христианской религии, описывается, что они там в мире духовном развлекались экспериментами по установлению разницы и определению, что такое духовное и что такое материальное. А потом результаты были переведены на небеса. И ангелы для себя узнали массу нового. Вот именно, смотрите, латинское слово. Оно даровалось Господом прежде всего для ангелов. Вот смотрите, когда человек пребывал в слове Ветхого и Нового Завета, у ангелов были свои... Почему? Ангелы же пользуются чем? Они пользуются принадлежностями памяти человека. Вот принадлежности памяти, вот оно, латинское слово – вот эти вот рассудочные идеи природные, которые были зафиксированы в текстах латинского слова. И когда у людей новой церкви, когда они читают латинское слово, то есть формируют в себе познание памяти из латинского слова, а из этих познаний развивают свое рассудочное, ангелы этим пользуются для новых постижений. Вот почему важно развивать доктрину в церкви. Через истинную доктрину в церкви просвещаются прежде всего именно ангелы. Вот помните, была проповедь, переведенная Хьята, о том, что у ангелов на небесах есть свое писанное слово. Но это писанное слово у ангелов на небесах представительствует по соответствиям те рассудочные идеи у них, которые возникают на основе принадлежности памяти у человека, которыми ангелы пользуются. То есть, смотрите, вот то, что сказано, вот Хьят подобрал там цитату, он говорит, что у ангелов есть писанное слово, книги, проповеди и так далее, но надо понимать, что все это относится к царству духовному прежде всего, то есть ко вторым небесам. Высшие небеса, они обретаются в чем? Они обретаются в побуждениях ангелов духовных. Они побуждают их исследовать и покоятся на их исследованиях, но им там наверху книг не нужно. Потому что книги существуют там, на небесах духовных. Но этих бы побуждений не было, потому что когда ангелы духовные читают свои вот эти вот книги, ну, приходят, смотрят, то ангелы небесные находятся в своих высших внутренних постижениях, которые невыразимы в виде книг и так далее. А они выразимы в виде чего? В виде жизни, практической жизни в человеческом образе. То есть истинности латинского слова в небесах духовных обращаются в высшие духовные постижения, а в небесах небесных они обращаются в высшее духовное прозрение. Но опять же, все это происходит в одном человеческом сознании. Вот каждый человек с маленькой буквы, это вот ты, я, он, с нашими представлениями о нашей индивидуальности, личностности. Но и я, и ты, и вот все мы как человек, есть и человек с большой буквы, в котором есть сложены все степени раздельные. Мы одновременно и человек, вот там Сергей, Максим, Катя, Саша, которые тут занимаемся своими делами, и мы одновременно человек ангельский, небес ангельских, и человек ангельский небес небесных. Вот почему говорится, что ангелы ничего не знают, что происходит на уровне человека природного. Ангелы действуют, постигают, читают сквозь нас и посредством нас. Вот тоже латинское слово. И они имеют те высшие духовные постижения, которые они не имели до второго Господнего пришествия, потому что не было базиса. Потому что не было основания в принадлежностях памяти природной. И вот посредством второго Господнего пришествия были созданы вот эти вот принадлежности, посредством которым ангелы получали высшее постижение, каждое свое. Вот если вы вспомните, у нас было доктринальное занятие, в котором приводилось выдержка из так называемой научной работы Сведенборга. И там он писал, что вот он занимался на уровне природным исследованием почек, а когда он закончил, это все было восхищено на высшие небеса, и там, на высших небесах, Ангелы получили представительственным посоответствием духовное прозрение в действиях Господних по очищению человека, человеческого духа. Почему? Потому что почки представительствуют по соответствиям действия небесных сообществ по очищению духовных состояний человеческого сознания. Но действовали-то они раньше действовали, но как бы вслепую. А когда Сведенбург исследовал материальные почки через книги, вот как он сам же не разрезал почку, он исследовал, что он расследовал чужие анатомические труды, осмыслил это, провел обобщение. Это обобщение в нем сформировалось в определенную цепь рассудочных идей. По соответствиям ангелы, пребывающие в высшей раздельной степени, получили идеи не о почках, а из порядка работы почек, они получили идеи об очищении определенных духовных состояний. Вот как это действует. И это прямо так было и написано, что вот это было восхищено, и ангелы постигли состояние очищения сознания.
То, что вы говорили на прошлом занятии, что вот слово материальное, оно как управляющий какой-то сигнал, который духовный...
Основание, из которого, в котором все побуждения упокаиваются, из которых они... То есть восходящая и нисходящая последовательность. То есть слово идет в нисходящей последовательности, а потом идет в восходящей последовательности и возвращается к Господу постижениями ангелов на высших небесах.
Ну, еще раз уточнить, что получается до второго пришествия в духовном мире ничего не знали о связи материальным человеком.
Да, совершенно верно. Потому что их постижения не поднимались выше того, что находилось в принадлежностях памяти материальной. А принадлежности памяти материальной тогда представительствовали словом Ветхого и Нового Заветов.
Память материального человека, да?
Да, ну, да, человек. Да, человек природы. Не было возможности. Да, не было возможности. Ни на небесах, ни на земле. Потому что ангелы же тоже развиваются. Небеса, они тоже развиваются. Они от младенческого состояния до подросткового и так далее.
То есть это понятие не влепить в первые два завета никак?
Ну, никак.
Не нужно?
Никак. Просто невозможно было бы. И это было бы и вредно. То есть и небеса бы не смогли на этом соответствующим образом сформироваться. Ну что, если нет вопросов, то, может быть, молимся и придем. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.